страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, сердечный привет и добро пожаловать в наше новое путешествие, добро пожаловать в нашу новую встречу, когда мы читаем вместе Священное Писание. А мы – это наша замечательная команда, это Алена Вальц и Олег Шевкун. Привет тебе, Алена.
Привет, Олег. Также Александр Анисимов и Ольга Каракчеева. А мы сегодня находимся, между прочим, в самой последней передаче по книге Левит.
Да, так оно и есть, потому что вот мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это за 5 лет, и мы чередуем книги между Ветхим и Новым Заветом. Мы читали с вами Евангелие от Марка, потом перешли к книге Левит. Сегодня мы дочитываем с вами книгу Левит, и потом, начиная уже со следующей недели, мы начинаем читать Евангелие от Луки. Когда я говорю со следующей недели, я имею в виду наши группы, наше сообщество по страницам Библии в популярных соцсетях, где вы можете слушать наши беседы, полные беседы. Каждый день мы их выкладываем. Алена их выкладывает, насколько я понимаю.
И, кстати, получается, что следующая неделька у нас начинается с воскресенья, потому что выкладываем мы записи с воскресенья. И начинаем как раз чтение Библии мы с воскресенья. Для нас это новая неделя.
Да, совершенно точно.
Начало новой жизни.
И каждую пятницу мы собираемся вместе для того, чтобы обсудить прочитанное, для того, чтобы вместе помолиться. А я, знаешь, что предлагаю сделать? Мы обычно этого не делали, но сегодня я думал об этом изначально, и сейчас Александр Анисимов подтвердил мою решимость это сделать. Я, конечно, понимаю, что у нас есть программа «Молитва» на Теос Медиа, вот, но кто же сказал, что можно молиться только в одной программе? Я предлагаю помолиться сейчас о здоровье наших участников, не только участников команды. Ну, потому что мне сегодня немножко не здоровится, и Александр Анисимов сказал о том же, и многих это касается. Так вот, две большие молитвенные нужды, молитвенные просьбы. Во-первых, о здоровье, это одна из них, да. Вторая просьба о защите, потому что, ну, ты включаешь новости, ты смотришь, что происходит вокруг, и ты молишься о своем здоровье, но ты также молишься о здоровье тех людей, которые в тяжелой ситуации, по разным причинам в тяжелой ситуации. Вот мы будем молиться сегодня о Божьей защите. И также третья просьба, первая у нас здоровье, вторая – Божья защита и мир. И третья большая просьба – это Божье благословение при чтении Священного Писания. Почему я еще об этом подумал? Мне хочется сказать, что мы читаем Священное Писание, читаем Библию, читаем Левит. И так интересно, так здорово, так замечательно. Но мне тут написал один наш постоянный слушатель, тоже в личку написал, и говорит: Олег, ну мы с ним на «ты» общаемся. Он говорит, как-то вот твои передачи, он не прав на самом деле, потому что, конечно, передачи команды, но в данном случае я возьму это, твои, приму это к себе, сейчас поймешь почему. Короче, он написал, в книге Левит как-то твои передачи скучнее стали. И вообще, говорит, мне стало скучнее читать Библию в этой книге. Я понимаю, почему. Я понимаю, что это тяжело. Но все же давай сегодня молиться. Я также призываю всех нас молиться о том, чтобы Господь нам помогал читать Его Слово, и чтобы Он давал нам и заинтересованность, когда ее не хватает, возможно, когда-то ее не хватает, и понимание. Потому что многие из тех вещей, о которых мы говорим, нам действительно сложно понять. Да, скоро Евангелие от Луки, и там будет по-другому, потому что, ну, в частности, потому что мы будем на более знакомой территории. Вот, но все равно, в любом случае, нам необходимо Божие понимание, когда мы читаем с вами Божие Слово. А поэтому давай проведем какое-то время в молитве. Я приглашаю наших слушателей также к нам присоединяться. Ну и, не знаю как, давай каждый из нас, может быть, ты помолишься, я помолюсь. Нормально тебе, Лен?
Да, конечно, конечно.
Хорошо.
Давай тогда начну, да. Слава тебе, Господь. Мы приходим к тебе в сегодняшнем утре, Господь. И мы знаем, что когда мы приходим к тебе и обращаемся к тебе, ты преклоняешь свое ухо и слышишь нашу молитву. Господь, мы просим тебя, укрепи нас, дай нам силу. Господь, исцели нас, если мы нуждаемся в исцелении, Господь. Укрепи наш дух, душу и тело, Господь. потому что мы взываем к Тебе, Господь, мы знаем, что Ты ответишь на нашу нужду. Дай нам Твою защиту, дай Твое благословение, Господь. Храни и оберегай нас от всякого зла, Господь, во имя Иисуса Христа. Прошу Тебя. Аминь.
Аминь. Господи, я присоединяюсь к этой молитве и, Боже, призываю Твое святое имя, призываю Твое святое присутствие, Господи, чтобы каждый день нашей жизни становился днем священным, днем Твоего присутствия, днем, когда мы особенно четко отдаем себе отчет, мы четко понимаем, что это день Твой. Когда мы говорим, этот день сотворил Господь, Господи, я молю Тебя, чтобы это имело действительно глубокий смысл для каждого из нас. Боже, я также прошу Тебя сейчас за тех людей, которые находятся, которые живут в зоне военных действий. Господь, защити, Господь, останови, Господи, сохрани каждого из этих людей. И останови то, что происходит вокруг. Останови то, что происходит в этом мире, Господи. Останови эту войну, останови эти страшные события, которые творятся. И также, Господи, я молю Тебя сейчас за тех, кто болеет, за тех, кто чувствует себя слабым, за тех, для кого по разным причинам осень, сентябрь, вот сейчас уже октябрь, оказывается непростым временем года. Я понимаю, почему Ты напоминаешь, особенно через праздники напоминаешь в это время о своем присутствии, о своем урожае, о том урожае, который Ты подарил, о своем благословении, Господи, на нас, о своем благословении на людей. И я молю Тебя, дай нам сосредотачивать внимание не на том, что дни становятся короче, а ночи длиннее, а на том, что Ты не меняешься, на том, что Ты есть, на том, что Ты велик, Боже. Я также молю Тебя, Господи, за тех, кто страдает физически. Господи, дай исцеление. Пошли свое присутствие и свое благословение, пожалуйста. Господи, я молю Тебя также за нас, когда мы читаем Твое Святое Слово, когда мы читаем Священное Писание. Дай нам понимать, зачем Ты все это нам говоришь, к чему Ты говоришь, чего Ты хочешь от нас. И сегодня, когда мы говорим о книге Левит, мы говорим о ветхозаветных праздниках. Господи, помоги нам видеть Тебя в этих праздниках. Помоги нам понимать, как Ты открываешь себя. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. И дай нам жажду по Слову Твоему. И действительно желание читать и изучать Слово Твое с интересом. Не просто для того, чтобы что-то узнать, но просто для того, чтобы узнать Тебя и для того, чтобы через познание Тебя Ты менял нас. Да будет Тебе, наш Господь, слава и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
Вот, а теперь, друзья, давайте перейдем к тому, ради чего мы здесь собрались сегодня, к чтению Священного Писания, к чтению Божьего Слова. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, а также в группах в наших популярных соцсетях или везде, где вы нас смотрите и слушаете, пишите ваши комментарии, то, что вам особенно запомнилось в этих последних заключительных главах книги «Левит». Ну и, Алён, если будут комментарии, приветы, молитвы, молитвенные просьбы и так далее, ты в любом случае же прочитаешь, да? Ты, у тебя это все есть, как к тебе все это приходит?
Да, у нас уже есть приветствия, нас приветствуют наши постоянные слушатели. Александр Павлюкевич, Евгений Иванцов, Сима Лушникова, она благодарит за пояснение о современном Израиле.
Да, пояснение о современном Израиле это не простая вещь, Сима. Спасибо вам большое. Есть христиане. Я сейчас буду стоять на зыбкой почве, но постараюсь все-таки на ней устоять. Значит, есть христиане, особенно, допустим, в Америке, да, и если вы слушаете американских проповедников, но не только американских, которые почему-то поддерживают все, что связано с государством Израиль, с современным Израилем. Есть люди, которые путают Израиль, современный Израиль, как государство, и Божью страну. Ну, как будто вот все, что делает Израиль современно, это правильно. Ну, ты христианин, ты должен поддерживать. И с другой стороны, есть люди, которые наоборот считают, что ну как, Израиль потерял все благословение, соответственно, мы об Израиле не должны думать. Вот, мне кажется, что ни то и ни другое все-таки. Да, современный Израиль это во многом светское государство. Да, в нем идут процессы, в нем идут серьезнейшие процессы. не всегда процессы, которые нам с вами понятны отсюда. Христиане, живущие в Израиле, вам это объяснят гораздо больше, гораздо лучше. И борьбу между светским и религиозным, так скажем, да, иудаизмом, неиудаизмом и так далее. Но давайте помнить вот о чем. Будет время, когда Израиль вернется, когда евреи вернутся в свою землю уже, когда Бог их сам вернет, и когда не просто будет еврейское государство, а когда будет государство, в котором правит он сам. Это будет тысячелетнее царство, ну и потом уже оно переходит в вечность. Так вот, сегодня говорить о том, что какое-то государство, человеческое государство, идеально, мы не можем. И, соответственно, идеализировать Израиль, как делают некоторые христиане. Мне даже доводилось слышать страшные вещи. Правильные израильтяне арабов бьют, говорит совершенно уверенный в своей правоте христианин. Ну почему правильно, спрашивают его. А он говорит, ну они же народ Божий. Значит, все, что они делают, это правильно. Но простите, пожалуйста, народ Божий принимает не только Божий дар земли. Народ Божий принимает Божий дар Мессии. Народ Божий принимает Божий дар спасения. Так вот, невозможно, чтобы была земля без Мессии. Вот земля без Христа, земля без Спасителя – это не Божий план. Бог такого не хочет. Бог такого израильскому народу не давал. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны всякий раз, когда заходит вопрос, заходит речь о современном Израиле. И все же, да, читая книгу Левиты, читая Ветхий Завет, в принципе, мы с вами можем понять и увидеть, как Бог благословляет свой народ, как Бог через свой народ привел Мессию для спасения всего человечества. Так что, Сима, по поводу Израиля больше не буду, ну, потому что есть люди, которые гораздо больше, гораздо лучше на эту тему скажут. А мы с вами можем открыть параллельно два места. Это Евангелие, простите, пожалуйста, это книга Левит, 23 глава, Левит 23, и это 1 Коринфянам, 5 глава, Левит 23 и 1 Коринфянам, 5 глава. Давайте начнем вот с чего. Это не праздники Израиля, это праздники Божии. 1 глава, 23 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания». Вот праздники, я еще раз повторяю, даже не я повторю, Бог говорит дважды, вот праздники мои. Сначала праздники Господни, затем праздники мои. И вот тут очень важная история по поводу праздника в принципе. Что такое праздник? Откуда это слово? Каков его смысл? Каково его содержание? А 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Изначально, когда Бог сотворяет небо и землю, и населяет, наполняет небо и землю. Это занимало 6 дней, заняло 6 дней. Да, на 7-й день мы с вами читали, Бог почил. Это был особый день, день мира, день покоя, шалом. Это день, отделенный от всех остальных. Так вот, праздник, любой праздник, будь то однодневный, как суббота Господня, мы сейчас об этом будем говорить, или будь то праздничный сезон, как, например, опресники, это дни, которые отделены от всего остального. И вот слово, которое мы с вами часто используем, «святой» по-еврейски «кадош», по-гречески «хагиос». А «святой» буквально означает «отделенный». Вот это очень важное понятие. А Бог отделен от всего остального, ну, потому что он уникален. Да, другого такого нет. Мы с вами часто поем, да, кто такой, кто как ты, Господь, нет никого, как ты, по-английски there's none like you и так далее. Давайте задумаемся о смысле этого. Вот никто рядом с ним даже стоять не может. Он уникален, он отделен. Он отделен особым статусом, потому что все остальное творение, он творец. Он отделен особыми качествами, потому что он всесилен, он всемогущ, он всеведущ, потому что Он вселюбящ, потому что Он благ, а никто не благ, кроме самого Бога. Он отделен особой целью. Он совершает цель в сотворенном, совершает свои цели, достигает своих целей в сотворенном мире. Так вот, смотрите, что получается, как мы подходим к празднику. Праздник – это не просто день, когда типа вот можно не работать, да, поспать подольше. А праздник – это день отделенный, освященный для определенной цели. Освященный тому, кто, то есть освящен Бог и то, что принадлежит Ему. А мы с вами говорили об освященности храма, об освященности, кстати говоря, даже храмовой утвари, того, что находится в храме, предметы храмовые. Мы с вами говорили об освященности священников. Кстати, в предыдущих главах, как раз 21 и 22 главы, шла речь о священниках, об их особой росте, об их особой роли, об их освященности. Они отделены для Бога. И вот в этом, почему вдруг в 22 главе было про священников, а в 23 про праздники? А потому что это про то же самое. Освященный храм для Бога, посвященный Богу, освященная храмовая утварь, освященные люди, священники, левиты и дальше освященные дни. Вот это просто входит в контекст, это включается в контекст всего библейского повествования. Отделенные для Бога. И на самом деле в культуре у нас сохранились некоторые остатки вот такого представления об освященности. Я не знаю, может быть, только у нас, может быть, это моя семья только, но ну просто, друзья, напишите, расскажите, если это у вас так, если у вас есть какие-то параллели. Когда я думаю о том, или когда я впервые узнал, что такое вот этот кадош, да, освященный, посвященный Богу, святой, отделенный для особых целей, я сразу вспомнил мою бабушку, а у бабушки был сервиз, чашки, тарелки, и еще у бабушки были ложки. И очень красивые чашки, очень красивые тарелки, очень красивые ложки. Как мне тогда казалось, по крайней мере, в детстве. Но у этих чашек, тарелок, ложек была одна особенность. Бабушка разрешала их ставить на стол только по большим праздникам. Причем самое интересное, что ложки, чашки-то лежали в серванте где-то далеко, а вот эти ложки особые. Они вообще лежали в том же гарнитуре кухонном, только в другом ящике. То есть вот три ящика, где лежат нормальные чашки, где лежат нормальные ложки, вилки, ножи, все нормально. Да, а вот четвертый ящик, его нельзя открывать. Как-то у моей бабушки было представление, вот это вот для особых случаев. Это в особые праздники. Это просто так не ставится. И более того, чашки из этого сервиза, ну, естественно, в раковину с другой посудой тоже ставить было нельзя. Понятно, почему они хрупкие. Но почему ложки из этого сервиза или из этого набора с другой посудой мыть было нельзя, я не понимаю. Кроме единственного объяснения, это остаток вот того ветхозаветного понятия об особенной роли, об особенной функции. И у меня были в детстве ситуации, когда мне очень хотелось вот эту вот ложечку, такую серебряную ложечку, она просто, ну, рядом же, вот руку протянул. Вот. Потом бабушка говорит, я это от тебя уберу, чтобы ты не трогал. А потом так подумала, говорит, нет, не буду убирать. Ты же должен просто понять, что это трогать нельзя, это особенное. А вот когда праздник приходит... Ну, бабушка у меня фронтовичка еще была, да, фронтовые подруги к ней собираются, это праздник. И чем больше, чем позже, тем реже это было. Вот тогда, или там, не знаю, Новый год, да, для нее, она была неверующая. Вот тогда вот это особое. Но это для особых целей, для особой задачи. Вот то же самое и здесь, но то, о чем я сейчас рассказываю, этот пример с бабушкиным сервизом, это лишь бледная копия того, что мы видим в Священном Писании. А в Священном Писании Бог свят, какие-то вещи отделены от мира, потому что они принадлежат Ему. Они святы, но они освящаются по критерию соприкосновения с Богом. Это не само по себе. То есть, смотрите, Бог свят сам по себе. Все остальное наполняется святостью, одним словом это говорится, освящается, потому что это отделено или предана для Него. Ну, как есть солнце и луна, да? Солнце излучает свет, луна же находится в его свете, в свете этого солнца. Она не может лучить свет сама. Так вот, никакая из священных вещей, никакой из священных предметов, никакая из священных структур, храм, например, никакой из священных праздников не имеет этого света и не имеет этого святости сам по себе. Они освящаются Богом. Они освящаются в соприкосновении с Богом. Почему про это важно проговорить? Потому что потом мы с вами будем читать про времена, описываемые малыми пророками и большими пророками. И там будут идолы. Так вот, в чем проблема с идолами? Люди будут приписывать им святость, как будто сами идолы святы. Они будут приписывать им те качества, которые свойственны только Богу, которых ни у кого больше нет. И люди будут приписывать эти качества, кстати, до этого филистимляне. Помните, как филистимляне будут очень-очень радоваться по поводу того, что они ковчег Господень захватили. А потом они не будут знать, что с этим ковчегом Господним делать. Мы с вами дойдем до первой книги Царства, мы будем об этом читать. Они его отдадут израильтянам в первый попавшийся город и скажут: забирайте, потому что ничего хорошего с этим ковчегом нет. Но и израильтяне тогда понимали еще это. Потом они со временем, и сами израильтяне перестанут это понимать. Они начнут наделять святостью то, что святостью не наделено само по себе. Потому что святость принадлежит Богу, а все остальное освящается через Бога. И вот в этом контексте мы воспринимаем праздники. И в этом контексте нам проще понять, почему эти праздники так важны для нас сегодня. Я тебя попрошу прочитать сейчас первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стиха. Давай 7-8.
1 Коринфянам 5:7 стиха. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины».
Вот этот смысл очищения. И тут сразу два праздника на самом деле. Да, и Пасха, говорится о Пасхе, Христос Пасха наша. И опресноки, которые следовали, дни опресноков, которые следовали за Пасхой. Но смысл как раз именно вот в этом. Праздники – это особые дни, когда мы не только признаем величие Божие, это еще и дни, когда мы очищаем себя для Бога. Или когда мы особым образом просим Бога, чтобы Он нас очищал. Так было в Ветхом Завете, так остается и сегодня. И вот как раз в этой связи эти праздники, праздники, которые упомянуты здесь, первый из них – это суббота. Причем вы помните, да, что это субботний день, но также и субботний год. 6 лет сеять, 7-й год почва должна отдыхать. А дальше это 50-й год. Это время, когда нужно было отпустить рабов. Это опять-таки понимание того, что вот Бог установил, Бог так поставил, Бог так решил. И когда израильтяне на протяжении 490 лет не давали земле мир, не давали земле покой, не давали земле этого отдыха, мы тоже с вами до этого дойдем, Бог скажет, обращаясь к Южному царству: «Ага, вы сколько там пропустили этих самых субботних лет? Вот 70 лет, теперь вы будете в плену, вы будете в Вавилоне». И очень важная фраза: «Земля будет отдыхать». То есть вы не сделали это вовремя. Я позабочусь о земле. Но поскольку, если вас не убрать оттуда, вы ее будете засеивать снова и снова, я сделаю так, чтобы земля отдыхала. То есть эти праздники, которые, конечно, имели прежде всего смысл в том, чтобы израильтяне могли обратиться к Богу, чтобы израильтяне могли увидеть Бога, чтобы израильтяне могли насладиться Богом, чтобы израильтяне могли прославить Бога, чтобы израильтяне могли радоваться в Боге. Праздник бессмысленен, если человек не понимает, что он празднует. И ситуация, когда спрашиваешь у человека, ты чего празднуешь? А, я не знаю, просто нерабочий день. Но эта ситуация не библейская совершенно, тогда никакой это уже не праздник. То есть смысл праздников – отделение, святость, как выражение Божьей святости, да, они освящены Богом. Смысл праздников в том, что в это время мы можем радоваться в Господе, израильтяне могли радоваться в Господе, мы можем радоваться в Господе. Смысл праздников в том, чтобы среди непростой, вообще говоря, жизни израильтянина, да, израильтянам жилось очень и очень несладко, чтобы среди всего этого была возможность остановиться, оглянуться, перевести дух, отправиться, собраться. Мы потом с вами будем говорить о рассеянии иудейском. И мы будем говорить о днях, о праздниках, когда израильтяне все приходили в Иерусалим. Мужчины, по крайней мере, мужская часть населения, но и женщины, кстати, тоже вместе с мужчинами. Израильтяне должны были прийти в Иерусалим. Когда Иисуса распинали, люди собрались в Иерусалим для празднования Пасхи и для празднования опресноков, для того, чтобы вспомнить о своем выходе из Египта. В Пятидесятницу, когда начиналась церковь, это ведь тоже праздник. Почему там люди из всех этих провинций, о которых говорится в Деяниях апостолов, 2 глава? Да потому что они на праздник пришли. Они собрались в Иерусалим. А почему в Иерусалим? А потому что здесь храм Божий. Потому что сам Господь призывает оторваться от повседневности. Один проповедник как-то сказал, оторвать свою пятую точку от дивана и идти в Иерусалим. Это было совершенно неправильно. Человек совершенно ничего не понял, когда он так говорил. Он, наверное, имел в виду наше современное положение. Не было у них диванов. А оторваться от забот, оторваться от трудов постоянных, от забот, в частности, об этой земле тоже, о том, что у тебя дома, и отправиться, и прийти к Господу. И еще одна вещь в связи с вот этими с праздниками. Опять-таки, этого не было в тех материалах, которые вы слушали. В одном из комментариев мне довелось прочитать такое интересное наблюдение. Это был комментарий для проповедников, прежде всего. Они говорят, представляете, люди приходили, например, на праздник, который продолжался несколько дней. Ну, 23 глава, 6 стих. Это опресноки. 7 дней праздник опресноков. Ну и другие. Пятидесятница, например. Да? Значит, говорит, во-первых, нужно дойти до Иерусалима. Во-вторых, особенно тогда, когда нужно было уже ходить туда. Во-вторых, 7 дней там. В-третьих, обратный путь. Это же как же надо Господу доверять, чтобы все оставить, все бросить и уйти. Это же как надо Господу доверять для того, чтобы просто отдать его все в его руки. И, кстати, мы с вами будем говорить, мы с вами будем читать исторические книги, мы с вами будем читать, например, о времени, когда в Израиле враги были. И у Израиля враги были. И вот это вот время, когда все ушли в Иерусалим, или все ушли праздновать, даже не обязательно уходить, просто праздновать. Это время, когда израильтяне оставались наиболее уязвимыми. И среди прочего, это еще и доверие Богу. Огромное доверие Богу. То есть, смотрите, это Господь говорит, это праздники мои, это праздники Господни. Когда я вас отправляю в Иерусалим, это я хочу, чтобы вы все бросили. Я хочу, чтобы вы ко мне пришли. И знаете, когда это для современного нашего человека становится важным? Когда встречаешь трудоголиков, которые говорят, ой, я даже в воскресенье с мобильным телефоном не расстаюсь, я пришел на богослужение, а вдруг что у меня на работе случится? Ну, конечно, бывают такие работы, да, если ты врач-гинеколог, и тебя в любой момент могут вызвать. Это одна история. Но ты понимаешь, что это такая работа твоя. Но с другой стороны, вот это умение от всего отключиться, прийти к Господу, обратиться к Господу, уповать на Него, радоваться в Нем, не заботясь о том, что там вокруг происходит. Это же тоже выражение доверия Богу. И в Новом Завете это получает еще одно интересное продолжение. Мы с вами говорим о праздниках, да? А вот Евангелие от Луки, к которому мы с вами через неделю перейдем. 2 глава, 42 стих. Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Отлично. Когда же по окончании дней праздника, праздник шел несколько дней, возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Ну, потому что они шли в большой группе людей, да? Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Значит, они день шли, потом смотрят, где Иисус, Иешуа. Не нашли. Второй день обратно в Иерусалим. Но это еще не все. Через 3 дня нашли его в храме. И исследователи задаются вопросом. Вот это 3 дня, оно отсчитывается от чего? От того, когда они его потеряли? Тогда получается, значит, вот один день обратный путь. Нет, тогда получается один день, когда вот они шли туда, к вечеру они поняли, что потеряли. Второй день обратный путь, ну, еще денечек добавим. Но, возможно, и не так. Возможно, и через 3 дня от того момента, когда они пришли в Иерусалим. Алена, у тебя 3 детей. Ты можешь себе представить твое состояние и состояние твоего мужа, если ты своего ребенка не сможешь найти 5 дней подряд? Ну, просто на минуточку.
Я бы посидела, точно.
Вот. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, а и матерь его, правда, здесь не написано слово «посидевшая», ну ладно, потому что ее звали не Алена, а Мария, сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами?» Вот я прямо представляю себе ее тон, потому что: «Да, что ты сделал с нами? Вот, отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Теперь смотрите, что он им отвечает, и насколько это параллельно, насколько это указывает, скажем так, точнее все-таки, да, на ветхозаветное понимание праздников. Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Ибо вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему». Это и роль Иисуса Христа. Мы читаем, они не поняли сказанных им слов, что они еще действительно не понимали этого всего, не понимали это всецело. Но это еще и доверие Богу. Вот в этих праздниках, да, действительно, расслабляясь, особенно тогда, когда были враги вокруг, они не всегда, наверное, могли так расслабиться, как хотелось бы. Но празднуя, они доверяли Богу. Они не просто говорили: «Вот я кую свою судьбу, если я сейчас ковать не буду, судьбой что-то не то случится». Они должны были бросить все, они должны были оставить все. Они были должны сделать то, что хочет Бог, доверяя тому, что Он, да, доверяя Ему в том, что Он о них позаботится в любой момент. Вот не знаю, как тебе, а мне это бывает очень трудно. Просто доверять Богу, просто расслабиться в Нем, особенно учитывая то, что происходит вокруг, учитывая то, что происходит в мире, это бывает очень трудно. Но это тоже один из уроков праздников.
Согласна с тобой. Но, знаешь, в какие-то тяжелые моменты ты понимаешь, что Господь держит все под своим божественным контролем. Да?
Вот, поэтому, да, когда понимаешь, да,
вот
это хорошо.
Вот это доверие, это нужно научиться. Нам же тоже нужно научиться доверять Богу. Не держать все в своих руках и не думать, что мы такие молодцы. Но Господь знает свои временные сроки для всего. Поэтому нам нужно научиться доверять.
Да, да, и вот всю жизнь... Это учение происходит. Это, кстати говоря, Александр Павлюкевич нам неоднократно писал. Он говорит, ну вот, христиане должны быть совершенными, тогда будут иметь право проповедовать. Не, проповедуем мы в любом случае. Но мы понимаем, что... Я понимаю, что сейчас мое доверие Богу несовершенно. Если я буду ждать и не буду проповедовать, пока не стану совершенно доверять Богу, ну, тогда мне вообще придется замолчать. А, вот. Да, это то, в чем мы возрастаем.
Кстати, Александр у нас задает вопрос, нужно ли относиться к библейским праздникам как к святыням, не давать субботний покой земле. Что, как бы, что это означает для христиан, спрашивает.
Это хороший вопрос. Значит, я стою на позиции о том, что эти заповеди, прежде всего, даны Божьему народу, даны Израилю. Современные специалисты, которые занимаются сельским хозяйством, отлично знают, когда можно засеивать, когда нельзя засеивать, когда нужно земле дать покой. Истощать землю, ну, любой специалист по земледелию скажет вам о том, что этого делать нельзя, да, что земля должна иметь покой. А в Израиле народ и земля тесно связаны. А если мы говорим о новозаветном применении этого понятия, это мир, это шалом. В этом покое нуждаемся мы с вами. В этом покое нуждаются наши семьи, нуждается наша душа. И сегодня, как мне кажется, опять-таки я не претендую на полный исчерпывающий ответ, сегодня, как мне кажется, одна из причин этих стрессов, которые знакомы каждому из нас, как раз заключается в том, что мы не ищем Божьего покоя. Мы не можем успокоиться. Вы можете себе представить человека, ну, допустим, ты едешь, у меня, к счастью, нету никого из родственников такого, но я встречал таких людей в транспорте, встречал таких людей даже на совещаниях, на больших совещаниях. Вот он обеспокоен, и эта обеспокоенность выражается, например, в том, что он каждые 5 минут вытягивает из кармана свой телефон. Слушай, там что, за 5 минут мир перевернулся? Тебя с работы уволили? Может, кстати, может, и уволили. Может быть, и хорошо, что тебя оттуда уволили. Вот, я не знаю, случалось тебе общаться с людьми, с которыми ты сидишь, разговариваешь, но ты не понимаешь, он вообще с тобой разговаривает? Или он где-то не здесь? Он постоянно где-то в другом мире, но и этот мир беспокойный. Вот дать мир... Бог дает мир нам. Бог дает мир нашим семьям. И призывает нас к тому, чтобы мы останавливались, к тому, чтобы мы успокаивались, наслаждаясь его покоем. Что касается сельского хозяйства, я вообще последний человек, я совершенно городской человек, последний человек, которого можно об этом спрашивать. И люди, которые живут в сельской местности, вам об этом расскажут гораздо лучше. Есть что добавить, возразить, поспорить, уточнить, Алена, как раз по этому вопросу. Я не знаю, кстати, ты городской человек, сельский, но ты в городе живешь, но это еще ничего не значит.
Я городской человек, я живу сейчас за пределами города, в сельской местности, ну не в сельской местности, в пригороде большого города, но я понимаю, что я большой человек, и все, что касается земли, это не для меня, потому что, опять же, не то, что не для меня, просто это требует очень большого труда, это нужно любить, и нужно посвящать этому очень большое время.
Вот это вот да. Это да. Вот. Ну и праздники, конкретные уже праздники. Да, суббота – это тоже один из праздников. Дальше у нас Песах. 14 число месяца Нисана. Это время, когда нужно было, когда еврейский народ вспоминал выход из Египта. И мы с вами читали фразу, которая у нас цитировалась в наших коротких текстах, на угасающих углях еврейского праздника Пасхи Христос установил свой праздник. Он был распят, и он воскрес. И, кстати, день воскресения Иисуса Христа пересекается уже со следующим праздником, сезоном, который был после Пасхи. Это уже опресники. И как раз события по воскресению Христа были, собственно, в праздник, в сезон опресников, то, что праздновалось на протяжении 7 дней. И последовательность событий здесь такая. Если мы говорим о Ветхом Завете, Бог выводит свой народ из Египта. И, кстати, с богословской точки зрения есть интересная деталь. Значит, сначала выведение народа из Египта, и потом опресники, очищение народа, очищение Израиля. Он не сказал им: ребята, я вас сначала очищу, а потом я вас уже выведу из Египта. 5 стих, в первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Пасха Господня, вот это вот выход из Египта, а дальше в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. То есть сначала они вспоминают, как их Бог вывел, а дальше они вспоминают, как их Бог очищает. У них не должно быть ничего квасного, они должны приносить жертву Господу. У них в 7-й день также священное собрание, никакой работы не работаете. Опять-таки, это ведь не так, как у нас, когда, ну и ладно, никакой работы, не будем работать, ничего не будем делать, у нас система социального обеспечения, есть социальная защита и так далее. Не-не-не, так оно не работало. Если говорится, ничего не делаете, это хорошо, а кто кормить нас будет? Нам, понимаете ли, пособие никто не перечислит. А вот Бог вас будет кормить. А Бог о вас позаботится. И вот это вот очень важное напоминание. Итак, выход из Египта и дальше очищение. Дальше с 9 стиха начинается следующий праздник. Это первые снопы, да, первые снопы, которые приносятся Господу. 10 стих: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам». Опять-таки, земля-то производит, конечно. Но нужно помнить, откуда эта земля и почему она производит. «Я даю вам. И будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». И так далее. Первое, что у нас есть, главное, что у нас есть, мы приносим Господу, потому что это их признание. Это признание израильтян, что этот урожай, эти снопы даны самим Богом. Вот важная история признания. И в новозаветном... Так, тут у нас проблема сейчас техническая, к сожалению. Я не знаю, слышен треск сейчас, нет? От меня идет треск.
Мне не слышно.
Тут и треск, и мигание, все сразу, но я сейчас ничего, к сожалению, не смогу. А вот. Нет, не вот. Ну ладно. Вот. Короче говоря, первый сноп, первое, что Бог дает, принадлежит Ему, посвящается Ему. А вспомни, пожалуйста, 1 послание Коринфянам, 16 глава. 1 Коринфянам, 16 глава. Это вроде бы про пожертвование. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут». Почему? Почему они пойдут? Есть очень важная мысль по этому поводу. Павел не только приносит деньги в Иерусалим. Павел хочет привести в Иерусалим и некоторых из тех людей, которых Господь приложил к своему царству через служение апостола Павла. То есть, фактически, Павел говорит этим людям, говорит этим иерусалимлянам, он говорит: вы мой сноп, вы результат моего служения. вот я приведу вас. То есть он трудится среди язычников, и этих язычников приносит Богу. Ну и в новозаветном применении, да, все то, что дает нам Господь, надо понимать, все то, что дает нам Господь, принадлежит Ему. И вот этот первый сноп, первые результаты отдаются Богу в качестве признания этого, в качестве признания того, насколько мы зависим от Бога. А опять-таки, вот эта зависимость от Бога нам сегодня бывает сложно понять. Ну, честно, когда ты приходишь в магазин, ты покупаешь хлеб, вот эта история про зависимость от Бога, она теряется. Но с другой стороны, я думаю, меня поймут сейчас люди, которые, ну, не работают на дядю, на работодателя, да, а у которых свой бизнес. Вот от чего зависит, есть заказы или нет? Только от компетентности, что ли? Только от того, насколько человек умеет работать? Не-не-не, здесь явно еще есть что-то другое. И мы понимаем, насколько это зависит от Бога. Но в сельскохозяйственном обществе, конечно, это осознание зависимости от Бога было гораздо больше. Ну и сам Христос, первенец Божий, да, первенец Божий, который пошел на смерть за нас, стал жертвой. Ему Богу было принесено самое главное, большее для удовлетворения Божьей праведности. Вот праздник снопов. А дальше мы уже к седмицам переходим. Праздник седмицы или праздник Пятидесятницы. Есть у нас что-то в чатике? Или идем дальше?
Потому что так, вот только что пришел какой-то большой комментарий от Александра. Он пишет: Олег, не о совершенстве перед благовестием я говорил несколько раз, а о соответствии определенным критериям. В случае с Надавом и Авиудой лучшее основание для рассмотрения критериев для христиан царственного священства.
Если это про соответствие критериям, то да. Тогда я вас не понял. Да, если это соответствие критериям, то конечно. А и вот этот случай, который вы описываете, и если мы говорим про Новый Завет, это, естественно, Анания и Сапфира. Да, вот тогда, конечно, да. А вот, дальше нужно понять, какие это критерии. Вот. Дальше у нас получается Пятидесятница, это начало сбора урожая пшеницы. И еще одна история в Пятидесятнице, это они вспоминали завет, который заключили с Богом. Вы помните, когда Бог после потопа говорит: отныне сеяние и жатва не прекратятся. Простите. Это его обещание. Он обещает, что семьи жатвы не прекратятся. И празднуя, израильтяне об этом вспоминали. Они вспоминали о Божьем завете. И дальше в связи с этим они также вспоминали о Божьем законе. Они вспоминали о том, что Богу есть дело до них. Бог глубоко заботится о них. Вот именно в этот день, в день Пятидесятницы, подтверждая свой завет, но уже не только с Израилем, а со всем миром. Бог создает церковь, подтверждая свой завет. Бог основывает свою церковь. Вот день Пятидесятницы, но о нем мы очень часто говорим, особенно когда празднуем Пятидесятницу, да, в Новозаветной церкви. Мы об этом празднике вспоминаем. Вот. Ну и еще один праздник – это трубы. Вот. Это начало Божьего суда, да, начало Божьего суда. Это не просто Новый год. Это подготовка к Йом-Кипуру, к судному дню, потому что дальше будет судный день. Вот, то есть сначала мы готовимся, это вот когда трубы трубят. И опять-таки, если мы говорим про эсхатологию, вострубит труба, когда Господь приведет к себе свою церковь, когда Господь приведет к себе своих людей. Мы думаем об этом тоже. День Йом-Кипур, иногда его переводят как день суда, а еще это и день очищения. Это особая история, это день очищения. Не путайте, пожалуйста, с Пасхой. Почему-то его иногда путают с Пасхой. Я не знаю, почему. Но не входил первосвященник в Пасху, в храм, в святая святых. А вот день очищения ходил. Но чтобы не путать, в частности, важно читать Левит 23-24 главы.
Да, и удивительно, что вот вроде бы Левит, книга Ветхого Завета, праздники, которые были в прошлом, но они настолько актуальны и сегодня, да, и они не только актуальны сегодня, они еще вот так явно указывают на будущее.
Христос как будто ведет нас через праздники к себе, вырывает нас из повседневности для того, чтобы открыть себя. Господи, мы благодарим Тебя за то, что открываешься нам в этих праздниках. Да будет слава Тебе вовеки, по все дни жизни нашей, пока мы идем в вечность. И в вечности будем вместе славить Тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.